Я говорю, они свои, к сожалению, нет. Столичные. Пейте.
Отведай ты из моего кубка.
Зачем это?
Отведай.
Вы думаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой. Пейте смело.
Здрав будь, боярин.
Будьте здоровы.
Клюшницу водку делала.
Пускай будет клюшница. Закусывайте, закусывайте.
В 1997 году Россия продала права на свой главный водочный бренд. Продала за цену хорошей трешки в Подмосковье. Хотя марка была настолько крута, что сам Джеймс Бонд пил эту водку на советской подводной лодке. Как марка, придуманная для зарабатывания валюты, стала настоящим культом на Западе и лидером продаж? И почему Россия до сих пор не может ее вернуть? Сегодня с вами я, Александр Царев, и очень любопытная, необычная, полная тайн история марки «Водка столичная». Мировой рынок водки весьма большой. Он составляет почти 30 миллиардов долларов. Но вот водка переживает на рынке не лучшие времена, наряду с некоторыми другими крепкими напитками, такими как коньяк. При этом виски растет, джин вернулся после 40 лет забвения, а в США текила в 2022 году даже обошла водку по выручке впервые за целых полвека. Увы, столичная в авангарде этого падения. Бренд, который пережил самое абсурдное ограбление в истории алкоголя, потерял страну, которая его создала, а еще и проиграл суды по всему миру. И почти потерял свое имя, которое его прославило. Но знаете, самый, наверное, горький конфликт вот какой. Столичная полвека продавала Западу советский миф в его лучших проявлениях. А в итоге была вынуждена оторвать от себя не только все советское, но и все русское, просто для того, чтобы выжить. Но как же государство, создавшее идеальную валютную машину, само, можно сказать, ее уничтожило? Для исследования этого вопроса давайте вернемся к самому началу, в 1938 год. В Москву, на завод «Кристалл», где столичную создавали с одним большим подвохом. Ее делали не для советских людей. Итак, 1938 год, СССР уже 10 лет строит плановую экономику. Уже пройден радикальный период, когда водку называли просто «водка» и делали утилитарно-примитивным продуктом. Появились первые марки, появилась первая ограниченная реклама. Советскому государству нужны не только акцизы, важные составляющие бюджета, но и валюта, настоящая конвертируемая валюта. И тогда, по легенде, в наркомате пищевой промышленности принято решение создать и продавать водку, которая будет хорошим экспортным товаром. Скажу сразу, что версия с изначальной экспортной водкой – лишь одна из многих легенд, которых вокруг столичной предостаточно. Но косвенно это подтверждает то, что марка довольно долго стартовала и буксовала в самом СССР. Стартовала медленно, мучительно, можно сказать. А специалисты к ней скептически относились до самого конца 50-х годов. Итак, немного истории. Технолог завода «Кристалл» Виктор Свиридов получает задание создать водку, подходящую для иностранцев. Мягче, чище, интереснее, чем стандартная русская водка. Поэтому он решает изменить рецептуру и сделать ее отличной от стандартной, скажем так, советской водки. Использовать для очистки кварцевый песок, использовать для очистки уголь и добавить в небольшом количестве сахар. Это дает аргумент в рекламе на Западе, впоследствии как исключительная мягкость столичной. Надо сказать, что я сам работал на ликероводочном заводе в качестве маркетолога, и вот эта идея добавлять сахар, она довольно специфична. Многие потребители опытные отмечают, что чувствуют даже небольшую дозу сахара, но тем не менее со столичной это, видимо, сработало. Товарный знак «Столичная» зарегистрирован в 1938 году, но документальное первое подтверждение производства относится к 1948 году. Здесь опять-таки целое поле больших исторических толкований. Давайте мы в них сегодня не пойдем, потому что все-таки разговор в основном о маркетинге. С самим названием «Столичная» тоже не особенно мудрили. «Столичная» – водка из столицы. Может быть, звучит заурядно, но на тот момент вполне себе работающий маркетинг. Впоследствии, кстати, сложное для иностранца название «Столичная» создаст марке определенные проблемы, но об этом поговорим чуть позже. С этикеткой «Столичной» тоже связаны определенные сюрпризы. Как я уже сказал, легенды и странные истории просто окружают этот бренд. Саму этикетку разработали в 1946 году два советских художника – Владимир Яковлев и Андрей Иогансон. И до сих пор спорят, кто же из них был основным автором. Но при этом исследователи сходятся в одном, что сидели оба художника в гостинице «Националь», точнее в кафе на первом этаже. И именно этот ракурс из гостиницы «Националь» изображен на этикетке бренда. Именно вот эта подача, этот ракурс, да, на бутылке явно заметен. Изображенная на этикетке гостиница «Москва» – одно из главных зданий сталинской эпохи. Но при этом у нее было два разных фасада. По легенде, архитекторы принесли Сталину варианты, точнее чертеж с двумя сравнительными вариантами на листе, а Сталин расписался ровно посередине. Никто не решился тогда уточнить, какой вариант он выбрал, поэтому построили в одном здании оба. Такой вот интересный парадокс. На этикетке главного советского экспортного продукта здание, построенное из страха перед вождем, случайность, которая идеально описывает всю систему, где зародилась столичная. При этом сам советский человек столичную изначально почти не видел. Внутри страны до поры до времени пили больше пшеничную, русскую, московскую. Вкус московской особо и вообще технологи считали более русским, более мужским, более честным. Столичная казалась им слишком мягкой, подслащенной. Об этом даже они писали в своих отраслевых журналах. Итого, к 1950 году была рецептура, была этикетка, было название и первые экспортные партии в Европу. Но не было одного понимания, что это не просто продукт, а будущий культовый продукт и будущий актив. Надо сказать, что, кстати, тормозило продвижение водки и сама легендарная этикетка. С одной стороны, очень красивая, а с другой, очень долго не было достаточных больших технологических мощностей, чтобы печатать этикетку с тем качеством, которое позволит разобрать, что же изображено на бутылке. Тем не менее, в 1950-е годы о брендинге не думали, а думали о том, как продать больше столичные на Западе. И тут на сцене появляется человек, без которого столичная, конечно, никогда бы не стала тем, кем она стала. Зовут его Дональд Кендалл. В 50-е он руководит корпорацией PepsiCo, и ему оказалась очень нужна русская водка. Чтобы понять, почему советское государство в конце концов так легко потеряло столичную, нужно понять, как оно думало о водке. Думало оно достаточно просто. Водка – это акциз, это важный продукт. Тем более, что со времен Российской империи водочные акцизы монополия государственная давала до 40% дохода казны. Большевики монополию в конечном счете сохранили, просто ее переименовали. И вот такая столичная на экспорт воспринималась не как какой-то невиданный бренд, а просто как возможность заработать немного валюты. Звездный час столичный случился в начале 70-х. В мае 1972 года Ричард Никсон прилетел в Москву к Брежневу. Встреча двух глав государств. В кулуарах родилась одна из самых странных коммерческих сделок 20 века. Дональд Кендалл и Никсон дружили еще с 1959 года. Именно Никсон подвел Хрущева к стенду PepsiCo на выставке в Москве и налил ему вариант колы от Pepsi. Кендалл воспользовался моментом в самом лучшем виде. PepsiCo строит заводы и производит Pepsi для СССР, а взамен начинает эксклюзивную дистрибуцию столичной в США. Водка в обмен на газировку. Наверное, главный бартерный контракт времен Холодной войны. На первый взгляд, выгода была только для Pepsi, но это совсем не так. Для столичной работа с Pepsi означала дистрибуторскую машину PepsiCo. Мгновенно тысячи точек продаж, рестораны, бары, супермаркеты. Без этой сделки столичная, конечно, так бы и осталась экзотикой где-то на Манхэттене, либо второстепенным дипломатическим брендом. В России многие воспринимают Pepsi просто как вторичного конкурента Coca-Cola. На самом деле это огромная корпорация, разноплановая, очень динамичная и очень коммерчески ориентированная. Корпорация, которая зарабатывает буквально на всем от воды до чипсов, непосредственно газировки и других проектов. В итоге, к концу 70-х, буквально спустя десятилетия, столичная контролировала около 80% импортной водки в США. Рекордный показатель – советская водка номер один на главном капиталистическом рынке планеты. И качество в значительной мере объясняло эту популярность, и мы еще вернемся к этому советскому качеству. Тем не менее, никто уже тогда не думал, что бренд нужно защищать и развивать его как актив. И в 1979 году, несмотря на успехи, позиции столичные начинают подтачиваться. На рынке появляется наглый игрок. Шведская водка с чистым белым фоном, с модной, можно сказать, дизайнерской бутылкой. И пока у столичной был рынок дистрибуции и узнаваемость, Абсолют начал продавать более сильную, более мощную идею. И что важно, идею, не связанную напрямую с конкретной страной, а связанную с определенной культурой потребления. Ролик про маркетинг Абсолют уже, кстати, вышел на канале, я оставлю ссылку в описании, поэтому подпишитесь, чтобы не забыть посмотреть. Середина 70-х годов. Столичная в Америке маркер хорошего вкуса, знак того, что человек разбирается в водке. Советский бренд занимает странную нишу, символ хорошего вкуса. Можно ли было рассчитывать на такое, но благодаря маркетологам Pepsi это стало возможным. Реклама столичной появляется в таких изданиях, как Playboy, Esquire, Time, и придуман очень удачный слоган. Сначала это водка для российских людей, потом это только водка, произведенная в России, может называться русской. Забавно, что водка, которую сами русские люди практически не видели в магазинах, продает американцам популярный имидж именно внутри России. Это допущение работает. Американцу не нужна какая-то суровая правда. Ему достаточно хорошо рассказанная история. А еще лучше подтверждение особенности, которое тоже случится, но об этом чуть позже. Пока конкуренты растут, в истории столичной происходит знаменательное событие. Случается Джеймс Бонд, точнее фильм «Вид на убийство», вышедший в 1985 году. Бонд проникает на советскую подлодку и находит в холодильнике прекрасный набор – столичную и банку черной икры. И тут он предлагает своей подружке выпить в честь завершения сложного проекта. Главный агент западного мира, главный, можно сказать, антагонист на советской субмарине – выпивает столичную. Случается идеальный продукт плейсмент, причем Pepsi утверждает, что за это денег они не платили. Просто бесплатный символ России внутри главной медиафраншизы того периода времени. Бренд настолько убедительно русский, что попадает в кадр сам себе. Звучит как красивая легенда, и я, честно сказать, думаю, что скорее всего так оно и есть. А как вы думаете, заплатил бренд за это или нет? Напишите в комментариях ваше мнение, обязательно прочитаю. Уже через несколько лет, в «Завтра не умрет никогда», Бонд пьет водку Смирнов. В 2002 году в «Умри, но не сейчас» финскую Финляндия. В 2015 году в «Спектре» появляется вообще водка Бельведер, которая, по слухам, заплатила десяток миллионов долларов за появление в знаменитой франшизе. Таким образом, столичная из Бондиада исчезает буквально после разового появления. Но почему? Потому что к концу 90-х годов продукт плейсмент в Бондиане стоил огромных денег. Например, Хайнекен заплатил за появление в координатах Skyfall легендарные 45 миллионов долларов. Ну, это, конечно, комплексное продвижение, а не разовые появления. Ну, а тогдашний глава марки SPI Group был занят больше судебными тяжбами с российским правительством и просто не готов был тратить время и деньги на игру в product placement. Забавно, но в 90-е годы столичное чувство изменения рынка становится водкой коктейльной культуры. Ее продвигают через коктейль Cosmopolitan, розовый кислый с клюквенным соком. Его пьет такой коктейль Кэрри Брэдшоу в фильме «Секс в большом городе». А «Космополитен» в первую очередь ассоциируется со столичным.
Что будете пить?
Чай со льдом.
Минеральную воду.
Скотч.
«Космополитен».
Его разбавляют апельсиновым ликером, клюквой, лаймом. Бренд оказывается в нужном месте в нужное время, потому что уже просто пить водку со льдом или пить водку с мартини становится не так модно. Но вернемся к главному конкуренту столичной. Абсолют. Водка, которая вышла на американский рынок в 1979 году с не очень большим бюджетом, но с мощной рекламной кампанией. Арт-директор агентства сетевого TBVA создает прекрасный слоган «Абсолют Перфекшн». Никакого происхождения, только модная эстетика. И через 6 лет, к 1985 году, Абсолют обгоняет в продажах столичную. Продажи шведской водки достигли 1,2 миллиона кейсов. Это такие упаковки, по-моему, по 10-литровых бутылок. Шведская водка с небольшой совершенно историей побеждает советскую водку с реальным, в общем-то, происхождением. Потому что американцам вроде бы как в итоге все равно, где делают водку. И тут я хочу отметить, что потребительские предпочтения часто меняются. В какой-то момент потребителю важно, как выглядит водка просто за барной стойкой. Если она выглядит модно, значит ее будут покупать. Ну и еще одна проблема столичной, она продавала веру в загадочную Россию, вернее в такой ламповый СССР. Пока СССР был интересен, бренд достаточно стабильно рос. Когда интерес начал снижаться, бренд начал спускаться вниз. Но были у марки и еще определенные проблемы. Проблемы посерьезнее наглого шведа. Задолго до возникновения столичной на рынке уже была одна популярная водка и тоже русская водка. Именно русская, не советская. И это была водка «Смирнов». Долгое время именно «Смирнов» был главным препятствием для успеха столичной. Формально это русский бренд «Смирнов», основанный в Москве в 1864 году Петром Арсеньевичем Смирновым, который именовался поставщиком императорского двора. После революции семья эмигрировала и попробовала наладить продажи водки и производство водки внутри Европы. Сначала под более понятным франкоязычным названием с двумя буквами «F», но дело шло ни шатко, ни валко. В конце концов, в 1933 году Смирнов, потомок уже легендарного Петра Смирнова, передает права на производство в Северной Америке Рудольфу Кюнету. Но из-за слабой популярности бизнес Кюнета оказывается на грани банкротства, и в 1937 году водку выкупает Джон Мартин, глава крупной дистрибьюторской компании «Хаблейн». Именно он с помощью масштабной рекламной кампании сделает через некоторое время водку «Смирнов» невероятно популярной в США, после чего бренд довольно быстро станет глобальным. До момента прихода, триумфального прихода столичной, в 1967 году «Смирнов» и является самой продаваемой водкой в США. Не просто самой продаваемой импортной, а вообще. Их прекрасная рекламная кампания дарит потребителю такое обещание. Водка без запаха. Водка, у которой отсутствует запах. Для страны, где пить на работе было нельзя, а иногда хотелось, идеальное предложение. В действительности, водка, в отличие от виски, джина, от бурбона, не имеет такого долгого ароматного послевкусия, если можно так сказать. Огромное количество креативной рекламы удачно продвигало марку «Смирнов». Честно говоря, это, наверное, один из лидеров в рекламе среди всей алкогольной продукции. Если вам интересно, напишите, сделаю разбор маркетинга «Смирнов». Там действительно есть о чем поговорить. Ну, что могла сделать столичная в этих условиях? В условиях, когда есть «Смирнов». Нанять хорошее агентство, придумать идею, но у столичной не было того, кто мог принять решение, которое, возможно, сделало бы компанию и бренд на года самой популярной водкой. Союз Плодимпорт, который владел брендом, не был рекламным агентством, он был экспортным ведомством. Поэтому, когда контракт с Пепси стал заканчиваться, дела у водки пошли не так хорошо. Думаю, что, скорее всего, владельцы уповали на пресловутое советское качество, ведь на крупной международной выставке алкоголя в США еще в 1954 году на слепой дегустации именно столичная уверенно обошла Смирнов. Пройдет еще 4 года, и столичная получит награду бельгийской выставки. И это очень сильно укрепит значимость бренда для потребителей во всем мире. Тем не менее, все это маркетинговые проблемы. И, в принципе, решаемые. Нашелся бы хозяин с деньгами и идеями. И столичная вполне могла вернуть себе лидерство, победив и Смирнов, и абсолютно. Но в 1991 году случается кое-что, после чего маркетинг станет наименьшей из ее проблем. Но прежде чем мы продолжим интересные исследования столичной, давайте развенчаем еще одну легенду. Это легенда о том, что в СССР вообще не умели продвигать, и такие бренды, как «Столичная», «Московская», не продвигали от слова совсем. Тем не менее, даже знаменитая этикетка «Столичной», смелый авангардистский ход, уже заложила мощную основу для позиционирования бренда. Хотя и здесь кроется один из многочисленных парадоксов, о котором я уже кратко упомянул. Оригинальный рисунок оказался настолько детализированным для советской массовой полиграфии, что не показывал, что же на самом деле на этикетке размещено. Потребитель просто не считывал, что это здание гостиницы «Москва». Казалось просто абстрактным непонятным рисунком. И вот эта вот упрощенная печать, которую, конечно, для импорта пересобрали, внутри России тормозила продвижение водки столичной. Ставка на мягкий вкус, на мягкий рецепт тоже сработала не сразу. Водке сначала пришлось стать популярной на Западе, чтобы потом с триумфа вернуться в Россию. Победы на конкурсах 54-58 года были потом использованы на полную катушку в продвижении марки на территории США, а потом и всего мира. В конечном счете столичная закрепилась в пантеоне сувенирных и дипломатических товаров. Это автоматически обеспечило водке особый статус, возможность продаваться по цене примерно на 10% дороже, чем внутрироссийские, скажем так, аналоги. Любопытный факт, в 1973 году Союз Плодимпорт заказывает рекламную фотосессию столичной известному советскому фотографу Валерию Плотникову. В съемке участвуют артисты театра «Современник». В результате стильная, почти западная по эстетике фотосессия, которая и сейчас смотрится достаточно интересно. Еще 2 года спустя Союз Плодимпорт снимает довольно любопытный 6-минутный мини-фильм. Мини-фильм для западного рынка, но у него есть и российская озвучка. За кадром звучит русская народная музыка, внутри ведущие, различные исторические картины. Таким образом, доказывается, что столичная – это государев венец, который производится внутри России. России экспортируются в 70 стран мира. Неочевидным образом советский имидж смещается на такой великоимперский имидж. Звучит это, надо сказать, достаточно убедительно. Ну и сам фильм рекомендую посмотреть, оставлю ссылку в описании на плейлист. Но самое, наверное, знаменитое для массового внутреннего потребителя появление столичной мы видим в фильме 1973 года «Иван Васильевич меняет профессию». Главный герой фильма Шурик предлагает царю водку и слышит знаменитую фразу с отвращением: «Ключница водку делала». Самая правдоподобная версия того, почему это возникло, звучит так. В оригинальном произведении Булгакова события вообще-то разворачиваются в 30-е годы, и фигурирует там не водка, а некая вымышленная крепкая настойка «Горный дубняк». Именно ее жесткий вкус не понравился тогда Ивану Васильевичу. Но в экранизации многое осовременили. Марки товара заменили на знакомые зрителю, и якобы сценаристу пришла мысль поставить туда столичную. Взяли и поставили самую известную, самую качественную, в общем-то, советскую водку, и так появился художественный выход столичной. Получилась такая аккуратная фига в кармане, которую так любила российская интеллигенция. Ну и талантливо сделано было советским режиссером. Интересно, что завод «Кристалл» не стал ругаться с создателями фильма, а появление бренда в кадре только усилило его узнаваемость. Возвращаясь к продвижению в США, отмечу, что Pepsi в какой-то период запустила одну из культовых рекламных кампаний со слоганом «Only vodka from Russia is genuine Russian vodka», «Только водка из России – настоящая русская водка». Это агрессивный прямолинейный маркетинг, который так на самом деле любят американцы. Но в конечном счете компания сработала и вошла в учебники по мировому маркетингу как один из первых примеров позиционирования по происхождению, причем позиционирования максимально агрессивного. Параллельно в обиходе закрепляется короткое имя. Столичное слишком сложно звучит, и бренд в повседневной жизни начинают называть просто «Столе». Это не было официальным решением маркетологов, так получилось. Но в конечном счете вот это «Столе» сыграет злую шутку в судьбе бренда. Если резюмировать, реклама столичной была в разные периоды интересной. Была ли она по-настоящему выдающейся? Я думаю, что нет. Тем не менее, давайте отдадим себе отчет, что в связке с качеством продукта, с хорошей дистрибуцией, с созданным имиджем советского качества, все это сработало. Только вот проблема в том, что зонтичному бренду под флагом СССР оставалось совсем недолго, и это создало для столичной колоссальный новый вызов. В декабре 1991 года СССР официально прекращает свое существование. Россия объявляет себя правопреемником, берет на себя долги, международные договоры, место в Совете Безопасности ООН. Союз плодоимпорт, советская государственная структура, владеет на тот момент целой россыпью дорогих качественных брендов. Столичная, московская, русская и еще порядка 30 брендов. Формально они перестают существовать вместе с СССР. На самом деле не так. На самом деле эти бренды вот-вот станут частной собственностью. В 1997 году на фоне общего кризиса всесоюзное акционерное общество «Союз плодоимпорт» под руководством Владимира Ильина продает права на 43 советских водочных бренда ЗАО «Союз плодоимпорт», которое контролирует бизнесмен Юрий Шефлер. Сумма сделки рекордная. Я иронизирую, $285 тысяч за весь портфель, включая и столичную, и московскую. Позже Шефлер переведет свои бренды на голландскую компанию Spirit International, а затем в люксембургскую SPI Group. Для понимания масштаба абсурда. Только годовая выручка от продаж столичной в США в тот момент исчислялась десятками миллионов долларов. Бренд зарабатывал десятки миллионов и продан за 285 тысяч. Это ошибка системы, которую ловко использовал, ну, талантливый бизнесмен. Государство проснется только к 2000-м годам. К этому моменту Шефлер уже перерегистрирует торговые марки в десятках стран на себя и превратит свой взнос в $285 тысяч в глобальный бизнес, который позволит ему позже даже стать участником ссоры двух знаменитых актеров. Но об этом чуть позже. России удается выиграть суды в нескольких странах, в частности в Нидерландах, Австрии, Бельгии, Люксембурге, но суды проиграны в США, Великобритании, Франции, то есть на ключевых рынках европейских стран. Разочарованное российское государство в 2002 году объявляет Шефлера в розыск. Ему предъявлено обвинение в незаконном использовании товарных знаков. Шефлер покидает Россию и управляет столичной из Европы. Управляет одним из самых узнаваемых русских или советских брендов планеты. Примерно так, как семья Смирновых 100 лет назад начала управлять своей водкой в изгнании. К середине 2000-х становится ясно – ничья. Россия держит бренд дома, Шефлер держит бренд практически на всем остальном земном шаре. Два продукта с одинаковым, чуть измененным именем. Два разных бизнеса. Один называется «Столичная» и продается в российских магазинах. Другой тоже называется «Столичная», только на латинице, и продается в барах Нью-Йорка, Лондона и Токио. Все это выглядело бы как запутанная корпоративная история, если бы не то, что случилось дальше. В 2013 году в дело опять в судьбе «Столичной» появляется политика. Лето 2013 года. В России принят закон о гей-пропаганде. В США и Европе внезапно начинается целая волна призывов бойкотировать все российское, и первое, что попадает под удар – водка «Столичная». Бармены демонстративно выливают «Столичную» прямо на улице. Видео расходится по соцсетям. Появляется хэштег «Dump Stoli», и он собирает миллионы просмотров. Не очень понятно, кто инициировал кампанию, значится в титрах какой-то активист американский Дэн Сивадж, но, честно сказать, на мой взгляд, выглядит это все до крайности странно. На своем канале я много говорю о европейских брендах, и уверен, многие из вас хотели бы познакомиться с этими брендами на месте в самой Европе. К сожалению, с визами Шенгена сейчас большие сложности, но мои друзья открыли небольшое визовое агентство LuxVisa и реально помогают эти шенгенские визы получать. У ребят высокий процент одобрения, они отлично работают даже со сложными случаями, помогают собрать полный пакет документов, ну и в общем-то закрывают все ваши вопросы. Многим моим знакомым и даже родственникам они уже сделали визу, поэтому я смело их рекомендую. Если тоже думаете о Европе, то запросите бесплатный гарантированный расчет стоимости получения визы под ключ именно для вашего случая. Я оставлю ссылку в описании, напишите им в Telegram, укажите кодовое слово «Царев» и получите скидку 15% на ваш первый заказ. Тем не менее, реакция SP Group молниеносная. SEO выступает с открытым заявлением, и смысл таков – мы не российская компания. Столичная производится в Латвии, бренд зарегистрирован в Люксембурге, поэтому не надо нам ваших обвинений. Надо отметить, что и Шефлер прокрутится и воспользуется этим. Человек, которого российское государство преследует по уголовной статье, превращается в политическую фигуру. Он публично выступает против Кремля и превращается из ловкого, скажем так, бизнесмена практически антагониста режима. Тем не менее, на Западе не все воспринимают такого рода объяснения, потому что «Столичная» — это все-таки российский бренд. 50 лет маркетологи говорили о загадочной русской душе, о советской эстетике, и это сыграло со «Столичной» злую шутку. Бренд, который продавал свое русское происхождение, вряд ли теперь может от него отказаться. Приходится заниматься рекламой. В 2017 году бренд «Столичная» становится официальным напитком довольно-таки знаменитого фильма «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон. Шпионский триллер «Берлин, 1989 год». Главная героиня пьет «Столи» на льду. Попытка сохранить шпионскую эстетику без русского флага, ну и в меньшем масштабе. В финансовом смысле бойкот 2013 года в конечном счете оказывается достаточно управляемым. Продажи «Столичной» проседают, но не катастрофически, и важно, что головная компания SPI устояла, бренд выжил. Урок получен четкий, русская идентичность, сомнительная, это политическая мина с неизвестным таймером. В начале 2022 года таймер еще раз сработал, и на этот раз решение было другим. В начале 2022 года все, что связано с Россией, становится для западных стран, для многих западных стран, токсично. Русский стандарт теряет западные полки, водка «Белуга» приостанавливает экспорт в некоторые страны. Бренды эти не могут сменить имя, они слишком глубоко встроены в российскую, скажем так, государственную структуру. У них нет люксембургской прописки и частного владельца в эмиграции. У Шефлера другая позиция и другие возможности. Человек, которого российское государство преследовало 20 лет, окончательно становится оппозиционером. Он нажимает на кнопку, и «Столичная» меняет, наконец, официальное свое имя. На всех западных рынках бренд отныне называется «Столи», так как привыкли его называть бармена. Зачеркнутые 100 лет советской истории, они остались теперь только на этикетке. 20 лет судебных войн, и вот теперь все помещается в 5 букв «Столи». Если мы сейчас посмотрим внимательно на этикетку, мы уже не найдем упоминания того, что «Столи» — это русская водка. Теперь это глобальный бренд без национальности. Да, осталась гостиница «Москва», но попробуй считай ее значение. Но так ли это безболезненно? Я не уверен. «Столичная», переименовавшись в «Столи», потеряла достаточно существенный актив, свое русское происхождение, свою русскую, советскую, точнее, идентичность, экзотику, которая вложила бесплатно бутылку в руки Джеймсу Бонду. Но, тем не менее, сохранена возможность оставаться на западных полках, и сейчас в Европе столичная достаточно популярна, хотя в США уже не очень популярна, где на нее в США наступают другие водки. Например, знаменитая сейчас хендмейд водка Титас из Техаса, сделанная без единой русской буквы и сделанная вообще из кукурузы. Это вот достаточно загадочная для меня водка Титас в 2023 году становится крупнейшей водкой в США по объему продаж. Она обгоняет и Смирнов, и Столя. И вот что примечательно, основан-то Титас всего лишь в 1997 году. В том же году, когда Шеффлер покупал столичную за свои знаменитые 285 тысяч долларов. Вроде бы два бренда, один год, но один стал уже ведущим брендом, а второй постепенно теряет свои позиции. Но что стало с водкой столичной сейчас? Московский завод «Кристалл», то самое предприятие, где в 1938 году разрабатывалась рецептура, продолжает работать. Российская столичная стоит на полках, Государственный союз «Плодоимпорт» владеет маркой внутри страны, и внешне выглядит все нормально. Пока не начинаешь смотреть на цифры. Внутри России столичная, увы, давно не является лидером рынка. Российский водочный рынок, хоть и один из крупнейших в мире, один из самых конкурентных. Здесь без конца появляются новые бренды водки – «Белуга», «Русский стандарт», «Зеленая марка» и десятки, если не сотни региональных брендов. Поэтому государственный изначально бренд в рыночной среде оказался не таким уж и сильным. Один из парадоксов, ну для тех, кто живет в России, наверное, небольшой парадокс – государство 20 лет воевало за имя «столичная», и выиграла на этом только внутри страны, да и выиграла не так уж много. Западный рынок ушел к Шеффлеру, а потом и Шеффлер сам отказался от бренда «Столичная». В итоге прекрасный, полноценный, перспективный бренд в полном объеме не сохранился. Сохранился на рынке, где водка стоит дешевле доллара за 100 граммов. Кстати, когда я готовил сюжет, то нашел интересную информацию о предпринимателе Шеффлере. Этот предприниматель, скажу я вам, совсем не утратил свою хватку. Например, в 2021 году он купил у Анджелины Джоли часть акций знаменитого «Шато Мироваль». Это один из самых популярных производителей, самых известных производителей розовых вин в Провансе. Забавно, что вот эта тайная покупка сопровождалась достаточно серьезным конфликтом между звездными супругами. Но Шеффлер остался на коне, остался с большой долей акций предприятия. Ну и для тех, кто интересуется маркетингом, традиционно вывод – вывод по этой истории. Бренд – это не название, не этикетка, не рецептура даже. Бренд – это решение комплексное, которое должно приниматься и поддерживаться практически каждый месяц. Советский Союз «Плодоимпорт» не принимал брендинговых решений, он просто продавал продукт и внезапно создал мощнейший бренд, ценности которого, судя по всему, никто до последнего момента и не понимал. Увы и ах, так оно бывает. Увы и ах, жаль столичную, жаль, что этот бренд разделился. Но я думаю, время возрождения у этого бренда еще впереди. Ну а с вами был я, Александр Царев, и мои истории легендарных брендов. Спасибо, что досмотрели до конца, и до следующей встречи.